Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Христос открыт в Своем Слове». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 22 августа 1965 года в скинии Бранхамов в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Склоним свои головы. Господь Иисус, пастырь великого стада, мы пред Тобой такие должники, Господь, что нам ни за что не отплатить Тебе за любовь, которую Ты излил в сердца наши. Мы чувствуем себя такими недостойными, склоняя головы, стоять в Твоем присутствии. Мы просим, чтобы Ты очистил нас от всякой вины и от всего греха. Мы молим, чтобы Ты укрепил сегодня тела наши. Много больных и немощных, как здесь видно, платочки и просьбы передаются по телефону и отовсюду. И мы верим, что на нас сейчас заканчивается мировая история, и скоро время перейдет в вечность. И мы хотим быть готовыми для того часа, для того времени. И вот для чего мы собрались здесь сегодня утром, чтобы подготовиться для того часа. И мне сказали, что многие сегодня подключены по телефонной связи по всей стране, от побережья до побережья. Куда бы ни неслись наши голоса, пусть та группка будет благословлена. Исцели больных среди них. Я молю, чтобы Ты очистил души их от всякого зла. И помоги нам здесь, в скинии, сегодня утром, чтобы мы тоже возрадовались этой великой чести. И мы просим, чтобы Ты проговорил нам сегодня через Твое написанное Слово, и пусть Дух откроет нам все то, в чем мы имеем нужду, когда мы собрались по всей стране. Считаем себя незначительными людьми, но занимаем место среди искупленных, потому что мы поверили Иисусу Христу. Даруй все это нам, Господь, и когда служение закончится, и мы отправимся по своим домам по всей стране, пусть мы скажем, как те из Эммауса, разве не горели сердца наши? Когда Он говорил нам на пути, «Теперь, Отец, я знаю, что все, что я скажу, конечно, не годится, но когда все эти замечательные христиане со всей страны, которые подключились, Это было бы недостаточно, ведь что бы я ни сказал, это не принесло бы никакой пользы, потому что мы все в одной категории. Мы люди, тленные. Но пусть говорит Великий Святой Дух. Пусть Он просто возьмет Слово в свои руки и откроет себя. Мы сейчас ожидаем Его во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Я даже сам удивляюсь. Я сказал своей жене, если она вдруг слушает там в Тусоне, что я думал, что у меня не будет никаких служений, когда вернусь. И я даже одежды не взял. И я сказал своей невестке, она гладила мой пиджак, и я сказал, я выхожу за кафедру, даже не знаю, что брюки от одного пиджака от другого. Так что те, которые я дома ношу, но Меда, она дала поглаженную рубашку и все остальное, так что не волнуйтесь, все в порядке. Теперь у нас здесь есть просьба, что один дорогой брат, и я думаю, что Прескотт, по-моему, подключен сегодня утром, в самом Прескотте, штат Аризона, отец сестры Мерсер, насколько я понимаю, ехал по дороге сюда на собрание и был отвезли в больницу с сердечным приступом. Брат Когинс. Также брат Джуниор Джексон. По-моему, он слушает по радио или по телефону в Кларксвилле или в Нью-Олбани. И насколько я понимаю, его отец тоже в больнице по причине серьезной операции на рак в печени. Так что мы, конечно, будем помнить их в своих молитвах. И теперь здесь есть и другие тоже, но мы не хотим занимать время. Бог все о них знает, так что давайте сейчас за них помолимся. Дорогой Бог, когда этот дорогой пожилой муж с натруженными руками, брат Когинс, пожилой ветеран на Ниве, лежит где-то в больнице сегодня утром, страдает от сердечного приступа. Боже, это бедное сердечко пережило много бед. Я молю, Боже, помоги ему. Даруй это. Ему нравится, он любит жизнь, как и все мы, и он хочет жить. Господь Бог, даруй это. По всей стране мы молимся за него во имя Иисуса, чтобы ты исцелил его и вывел из нее, и из этого. Мы верим, что ты так и сделаешь, и он будет, придет прямо на собрание. Мы молим за брата Джексона, за его дорогого папу, лежит там, сейчас на грани смерти. И явил на свет такого замечательного сына, как Джуниор. И я молю, дорогой Бог, чтобы ты его исцелил. Я знаю, что это кажется невозможным. Медики, доктора, они не знают, что в этом случае делать. Но мы также помним здесь брата Холла, когда все лучшие врачи в округе, в Луисвилле, говорили, ему осталось жить пару часов с раком в печени, а он и сегодня жив. И это 25 лет назад, благодаря твоей благодати. Так что я молю, чтобы ты сегодня исцелил брата Джексона, Господь. Пусть твоя благодать и милость будут с ним. И вся эта куча платочков, кусочков ткани и все остальное, что возложено здесь в просьбах, ты все их знаешь, Отец. Я молю, чтобы ты даровал им всем исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь... Для начала сегодня утром я вообще-то думал, что не приеду сюда в прошлое воскресенье, а потом снова, когда объявили об этом, я приехал. Брат Невилл пригласил меня говорить, а потом объявили, что я сегодня здесь буду, и об этом не сообщили людям в округе. И теперь у нас эта телефонная система, это очень-очень замечательно. Люди могут находиться прямо у себя дома, собираться на своих местах, в своих церквах и тому подобное, слушать служение. Я высоко это ценю. Теперь я вижу, здесь это лежит. За прошедшую неделю было много запросов относительно того, что я сказал в послании в прошлое воскресенье. По-моему, сейчас забыл, как я его назвал. Но я что-то сказал о том, чтобы оплатили свои долги. И знаете, неважно, что вы говорите, многие это неправильно понимают. Не потому, что они не хотят это неправильно понимать. Но вы просто неправильно это понимаете. И вот кто-то сказал, нам покупать машину? Или что мне? Так вот, не об этом говорил Иисус, или Библия там, где говорится, не оставайтесь должными никому ничем. Это затянувшиеся долги, которые ты был в состоянии оплатить. Оплати их. Не нужно, это и есть никому не быть должным. Это не значит, о, мы должны за нашу аренду, за телефонный разговор, и все остальное. Мы все это должны, и мы это оплачиваем. Но старый затянувшийся долг, который ты мог бы оплатить, оплати его, понимаете? Вот, пусть ничего такого не висит на вас в вашем хождении. Я помню то время, когда я однажды болел, когда был мальчиком. Я вышел из больницы с долгом около $2000, и здесь раньше была аптека у мистера Суонигера. Я был должен ему около $300 или $400 за лекарства. Он меня даже не знал, и этот человек, я пошел к нему, я его не знал, а он все равно их давал, никогда не отказывал. Я сказал, я вам должен, и я сказал, по-моему, не Суонигер, это был мистер Мейсон на углу Корт-Авеню и Спринг. И я сказал, я вам должен, а я еще совсем слаб, но я постараюсь работать. Так вот, если я вам не смогу выплатить, я только что стал христианином, я сказал, во-первых, мистер Мейсон, как свой долг пред Богом, я должен ему свою десятину. Во-первых, я хочу платить ему свою десятину. Я сказал, затем, моя следующая обязанность – оплатить свои долги. Я сказал, мой отец захворал, и он у нас в семье 10 детей. Но я сказал, но если я не смогу платить вам по 25 центов с каждой зарплаты, если я не смогу даже 25 центов выплачивать, я приду и скажу. Я скажу, в этот раз я не могу. И с помощью Божией я все до копейки выплатил, понимаете? Вот что я имею в виду. Понимаете, просто мне кто-то сказал: «О, один христианин из церкви однажды пошел, и в его машине что-то починили, пришел тот человек, он сказал: „Я тебе заплачу, у меня в субботу зарплата“, или что-то такое, а так и не заплатил ему. Неделя сменял неделю, и все не платил, и ни слова не говорил. И пришел один человек и спросил меня, он сказал: „Понимаете, это бросает тень на церковь. Это бросает тень на Христа. Если не можете заплатить, пойдите и скажите, я вам должен, я вам заплачу, я христианин, но я просто сейчас не могу этого сделать, я должен, я в долгу“. И помните, Бог тоже это записывает. Знаете, то, что вы делаете. Так что это, я стараюсь ради себя и всех нас вместе, стараюсь быть готовым, ибо мы знаем, что мы к чему-то подходим. Очень близки к этому, когда нечто произойдет. Так что хотим быть готовыми, когда пришествие Господа сейчас настолько приближается, мы хотим быть готовыми для этого великого часа. Теперь мы хотим подготовиться и говорить на одну тему, которую я с помощью Господа выбрал для сегодняшнего утра, и буду говорить насколько возможно короче по причине людей на связи. Я надеюсь, у всех вас по всей стране такое же замечательное утро, как у нас здесь в Индиане. Приятная, прохладная, замечательная погода. Она у нас после дождя, и очень приятно. Теперь я хочу прочитать из книги Евреям, первой главы, и из книги святого Иоанна, первой главы. Евреям 1:1-3 и святого Иоанна 1:1. В качестве отрывка. Моя тема сегодня утром — это изучение Писаний. Так вот, давайте прочитаем Евреям 1:1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Какое замечательное местописание. Теперь, святой Иоанна 1:1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Теперь, и моя тема сегодня утром — «Христос открыт в Своем Слове». Теперь, почему я пришел к заключению, что буду об этом говорить? Потому что ведь все, что мы говорим, не должно говориться просто потому, что мы собрались вместе, чтобы о чем-нибудь случайно поговорить, но это должно помочь людям стабилизироваться. Ибо наш путь лежит через опасные, изменчивые воды. Мы уже плывем по ним. И иногда, с вами, наверное, бывает, как и со мной, кажется, что их так много, просто пугаешься. Пару минут назад в комнате я разговаривал с одним молодым служителем и его женой, и оба они такие нервные, точно как и весь остальной мир. Все человеческие существа на земле. Я сказал: помните, сатана приготовился нанести вам удар. Мне все равно, кто вы такие. Бог, он имеет право на этот один удар. Что бы вы предпочли от этого удара? Ослепнуть? Сидеть в коляске больным артритом или оказаться нервным? Понимаете? Он находит то место, куда он может вас ударить. Он имеет право на это незащищенное место. Так вот, как раз это место вам и нужно все время держать под покровом. И видеть этот нервный век, в котором мы живем, и я думаю, пленки прошлой недели откроют вам страшные, ужасные вещи, о которых мы однажды будем говорить, когда найдем подходящее место об открытии тех последних язв, излющихся на землю, тех чаш, точнее, об излиянии чаши, о семи громах, и эти ужасные зрелища, грядущие на землю. Люди и народ сейчас в таком нервозном состоянии. Весь мир. Прочитайте журнал Reader's Digest за последний месяц. Обратите внимание на эту тему там. Это и у Билли Грэйма, великого евангелиста. Он так изнемог, что просто не мог проводить собраний. И он обратился в клинику Майо для осмотра, а у него все было в порядке. Просто он недостаточно двигался. Ему назначили бег, физические упражнения. Он каждый день пробегает милю. И потом статья продолжает повествовать, что наука сегодня доказала, что молодые дети, эти мальчики и девочки, достигают среднего возраста в 20 лет. А к 25 часто, во многих случаях, у девочек кончается менопауза. 25 лет. Я не знаю, заметили вы или нет, но пару вечеров назад, когда Святой Дух говорил здесь на собрании, там сидела одна девочка. Вот что у нее было не в порядке, когда он вызвал. Я второй раз на нее взглянул, снова посмотрел, и я видел, что именно это и было не в порядке. И я подумал, не может быть, этот ребенок слишком молод. Но так и было. Менопауза. Около 20 лет, 23, примерно так. Понимаете? Моя мама и ваша мама достигла этого возраста где-то в 40-50 лет. Моя жена достигла этого возраста где-то в 35 лет. Теперь уже дошло до 20, и вся человеческая раса прогнила. А если физические части нашего тела вот так распадаются от гибридной пищи, напряжения, который расстраивает это? Разве клетки мозга от этого не гниют? Тогда понятно, как эти женщины, как это женщины могут выходить на улицу ногими? Тогда понятно, как можно нестись по улице со скоростью 160-190 км в час, и все это дошло до такого состояния, что вся страна, весь мир, не только эта страна, но везде, все сошли с ума. И потом, когда откроем эти, если Господня воля, об этих семи чашах, и покажем эти страшные вещи, через некоторое время люди настолько обезумели, что они будут воображать, что видят муравья размером с гору. Они будут мучить женщин, на землю явится саранча с длинными волосами, чтобы мучить всех женщин, которые стригут свои волосы. Волосы будут висеть, как у женщин, и длинные зубы, как у льва, жало хвостах их, как у скорпиона, и тому подобное, чтобы мучить людей на земле. Но тогда уже будет поздно что-нибудь предпринимать. Сейчас все исправь. Понимаете? Мучаю. И в последнее воскресенье, когда мы углубились в эти круги, о том, как эти пять чувств внешней области, это вход, пять чувств в тело. Только таким образом можно войти в тело, это посредством этих пяти чувств. Зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние, слух. Никак иначе не свяжешься с телом. Внутри этого человека есть человек по имени Дух. И у него есть пять чувств. Мышление, любовь, совесть и тому подобное. Ладно. Так вот, телом невозможно думать, думаешь разумом. И вот на чем останавливается столько христиан. И они могут быть точно как пшеница в поле и сорняк в поле. Они могут быть помазаны тем же самым Святым Духом, которым помазан настоящий верующий. Но внутри следующей области, в третьей сфере, есть душа. А она предопределена Богом. Вот где лежит настоящий зародыш семени. Это там. И помните, если бы я взял сорняк и разрезал его до внутренности, привил туда сердцевину пшеницы и вложил бы ее туда, присыпал землей, это принесло бы пшеницу из сорняка. Неважно, что снаружи, какие эмоции. Сегодня в таком замешательстве о доказательстве Святого Духа и тому подобном, сатана может подразить любому дару, который есть у Бога, но он не может принести это слово, слово за словом. Вот на чем он попался в саду Эдемском, вот на чем он всегда попадается, вот на чем они, пленка лжепомазанных или помазанные. Они могут быть помазаны духом, говорить на языках, танцевать, восклицать, проповедовать Евангелие и по-прежнему без. Дело во внутренности. Теперь помните, Иисус сказал, «Все, кого Отец дал мне, придут». Никто не придет ко мне, если Отец прежде не привлечет его. Так вот, мы полностью прошли эти уроки, показывая то, что вы были уже аж в вашем прапрапрадедушке, в физическом смысле. Так что, таковыми вы являетесь в физическом смысле, по натуре. Иногда в семье родится рыжеволосый. Это удивляет отца, потому что он не знает ни одного рыжего из своих родных или у матери. Но если вернуться на несколько поколений назад, то найдешь, что кто-то был рыжим. Это семя продолжает передаваться, и вы являетесь по натуре того, кто был раньше. Как в Евреям 7 главе сказано, что Мелхиседек, Авраам платил ему десятину, когда он возвращался после поражения царей, и Левий, который имел десятину, платил десятину, ибо он был в числах Мелхиседека, или точнее, в числах у Авраама, когда он встретил Мелхиседека. Так вот, то же самое и в этом. Если ты сын Божий, и если я сын Божий или дочь Божья, мы были в Боге в начале. И когда Иисус стал полнотой Слова, тогда мы были в Нем в виде зародыша. Когда Он был распят, мы были распяты в Его теле. Когда Он воскрес из мертвых, мы воскресли с Ним. И сейчас, так как мы это распознали, мы сейчас восседаем с Ним в небесных местах во Христе Иисусе. Понимаете? Ибо Он... Мы, если мы, сыновья и дочери Божьи, мы дети Божьи. Тогда мы атрибуты Божьи, тогда мы были, имеем жизнь вечную, а Бог — это единственная существующая жизнь вечная. Тогда мы были в Нем от начала. И когда Иисус стал всем Словом, тогда и мы были частью Его. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Когда это там есть, ни один бес, никакие силы, ничто не поколеблет этого. Это и есть крепкий стержень души. Можно быть помазанным здесь, в этом духе, и желать, и все это совершать, но когда дело подходит к этому стержню, укрепленному в Слове, ты в этом не поколеблешься. Он будет крепко и верно держаться за это Слово. Вне этого, несмотря на то, что бы ты ни делал, ты по-прежнему потерян. Ладикийский период церкви, ногой слепой, ничтожный, даже не знает этого. Понимаете, это... Не, он помазан настоящим духом. Понимаете? Ведь Святой Дух может сойти на человека в его духе. Но его зародыш — это душа. Этот зародыш есть Слово. Понимаете? И как... Мне все равно, сколько вы проповедуете, как хорошо вы это делаете, насколько вы любите. Это все один из выходов к входов к духу. Телом невозможно любить. Любишь духом. Это один из входов. И можно любить, и даже Бога любить, а по-прежнему не все в порядке. Можно изгонять бесов и проповедовать, и все это совершать. По-прежнему не все в порядке. Иисус так сказал. Сказал, что многие придут в тот день. Слово ставит на всем точку. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Обратите внимание, я буду говорить на эту тему Библии. Христос открыт в Своем Слове. В Своем кабинете я пришел к такому заключению. Один дорогой человек, может быть, сидит здесь сегодня утром. У меня там в кабинете висит одна картина. Это голова Христа Гофмана, изображенная в тексте заповедей блаженства. Когда, допустим, нужно отобразить часть волос, нажимает на перо посильнее, когда проходишь эту часть. Так вот, так что вот он там, пребывает в Слове Своем, смотрит оттуда. Христос в заповедях блаженства. Кто-то, кто бы это ни был, я благодарю вас за это. И кто-то принес там картину и поставил в моем кабинете, где Илья вознесся в огненной колеснице. Мы все это высоко ценим, очень часто. Столько народу, у меня просто не получается поговорить и все это высказать, но я замечаю это, брат, сестра, я знаю это, Бог знает это. Сейчас я собираюсь говорить на тему «Христос открыт в Своем Слове», как в заповедях блаженства расположена картина Христа, выделяется там, как вот оттуда, вот откуда мне пришла на мысль эта тема. Так вот, Христос и Слово — это одно и то же, понимаете? Говорят, как Библия была, люди говорят... Не так давно я ездил верхом с одним человеком, он сказал, подумай только, вот мы здесь на этой земле, такие как есть, и все, что мы знаем, и все, что можем сказать, что мы спасены какой-то еврейской басней по имени Библии. Я сказал, сэр, я не знаю, как вы это называете, но я не считаю, что это еврейская басня. Я сказал, он сказал, ну вы молитесь, кому вы молитесь? Я просил за то-то и то-то, не получил. Я сказал, вы неправильно молились. Мы никогда не должны молиться, чтобы поменять мнение Божье. Мы должны молиться, чтобы поменять наше мнение. Божье мнение не нужно менять. Понимаете, да? Оно правильно. Я сказал, не то, что ты молишься. Я знаю одного мальчика-католика, который однажды взял молитвенник и повторял молитвы и его, чтобы его мать осталась в живых, и она умерла, и он бросил молитвенник в огонь. Ну, видите ли, я не за молитвенники, но все-таки, понимаете, у тебя неверное отношение, ты пытаешься говорить Богу, что ему делать. Молитва должна звучать: «Господь, измени меня, чтобы подходил слову твоему». Не «измени», не... «Дай мне поменять твое мнение». Ты поменяй мое мнение. Понимаете, поменяй мое мнение по воле твоей. А воля твоя записана здесь, в этой книге. И Господь, не отпускай меня, пока мой разум не настроится точно так же, как и твой. И когда мой разум настроится так же, как и твой, тогда я буду верить каждому написанному тобой слову. И ты там сказал, что все будет содействовать ко благу, любящий меня. А я тебя люблю, Господь. Все это содействует ко благу. На этой неделе я был в здешних окрестностях, погостил у своих дорогих друзей. Вчера за столом я спросил у одного из них, когда мы кушали: «Мы всегда садимся и проводим небольшое наподобие изучения по Библии. Говорили о любви». И один человек сказал мне, он сказал: «Я считаю, что вы антихрист». Я ответил: «Если бы это было угодно моему Господу, я бы им и остался. Я хочу быть всем, кем бы он ни захотел меня видеть. Я люблю его. Если он низвергнет меня в ад, я по-прежнему буду его любить, если я останусь тем же самым духом, который у меня сейчас». Он странновато на меня посмотрел. Там я видел 4-5 таких молодые люди, молодые жены, приятные женщины. Я знал, как эти ребята любили своих жен, так что я сказал им, вот как можно это проверить. Если твоя жена до того, как вы поженились, так вот вернитесь назад, скажем, до этой замужней жизни, что вы увидели сон, что вы поженились. Вы еще не были женаты, но вы увидели сон, что женаты. И вы проснулись, пошли и обсудили это со своей подругой и сказали: «Знаешь, я видел сон, что мы женаты, и у нас были дети, и мы жили счастливо и ожидали пришествия Господа и все такое». И потом эта девушка отвечает вам: «Знаешь, я люблю другого больше, чем тебя. И я была бы счастливее с другим мужчиной». Могли бы вы от всего сердца любить ее настолько, чтобы сказать: «Пусть Божье благословение почивает на тебе, дорогая моя. Иди с этим человеком». Так вот, проверьте это, каждый мужчина и женщина, да? Так вот, если у вас правильная любовь, вы бы это сделали. Ведь вы заинтересованы в ее благосостоянии. Что вы знаете, что она могла бы с вами быть, могли бы жить с ней, вы, она ваша жена, она стала бы, она бы вышла за вас замуж, но она не будет счастлива. Она была бы счастливее, и потом, если вы ее любите, тогда вы хотите, чтобы она была счастлива. Следовательно, каковой бы ни была воля Божья, пусть исполняется воля Божья. Рад я этому или нет? Я хочу жить так, чтобы ему было угодно все, что я делаю. Так что проверяйте таким образом свои намерения и ваши мотивы. Когда узнаете, любите вы, тогда узнаете, любите вы Бога или нет. Что если бы он сказал: «Ты мне служил, но я тебя отвергну». Я все равно тебя люблю, понимаете, да? Если бы церкви только увидели это и поверили этому в этом свете, то один не вырывал бы мяч у другого, когда он с ним бежит. Он бы только защищал, понимаете? Когда настоящие, истинные намерения и мотивы, никто не говорил бы: «Эй, у меня тоже это есть, я, видите, Бог не может использовать такого человека. Сопровождает только столько подражания, а это сатана». И люди не осознают этого. Они пытаются отобрать мяч у того, кому он дан. Только Бог воздвигнет какого-нибудь служения, и тут же все на него кидаются. Понимаете? Так вот, подлинная любовь к Богу, неважно, какую роль я исполняю, Господь, если только выскажусь в защиту этого, пусть я это исполню. Понимаете? То же самое было и с вашей женой. Если вы действительно ее любите... Понимаете, это любовь филио, а это любовь агапо, подлинная любовь. Если с кем-то другим она может будет счастливее, это когда ты не женат, конечно, нельзя. К тому же люди слушают эти пленки, некоторые так много присылают, говорят: «Как так, в браке и разводе вы сказали то, вы сказали все. Я так часто это говорил». Эти пленки идут только... Брат, я обращаюсь к своему собранию. Я не отвечаю за то, что Бог вам как пастырю дает. Я отвечаю за то, какой пищей я питаю этих людей. Это только для этой скинии, понимаете? Так вот, если люди желают слушать пленки, это их право. Но я говорю тем, кого Бог мне дал. Грехи других не упоминались. Кто-то написал и сказал, ну, я сделал то и сделал все. Ты сказал, что наши грехи. Я этого не говорил. Я сказал, поймите одно. Это относится только этим людям здесь. Людям в этой скинии, моему стаду. Так вот, если люди там скрещивают пищу с чем-нибудь, вы получил откровение от Бога и поступай так, как Бог тебе говорит. Я буду делать то же самое. Но эти послания относятся к этой церкви. Обратите внимание, теперь мы возвращаемся назад, у нас должно быть нечто такое, за что можно держаться. Должен быть крепкий стержень. Другими словами, окончательный принцип. И у каждого должен быть окончательный принцип. Или абсолют. Я однажды пару лет назад проповедовал об этом, об абсолюте, где принимается окончательное решение, как судья на футболе. Если он говорит «штрафной», значит так и есть. Неважно, как вам показалось, судья сказал «штрафной». Вы говорите, я не штрафной, он прошел, я видел. Неважно, что там, когда он сказал «штрафной», так и есть. И никаких вопросов. То, что он окончательное решение. И светофор — окончательный принцип. Если он говорит «Езжай», вы говорите «Ну, я спешу, я должен». Нет, нет, он говорит «Стой, пока другой не проедет». Понимаете? Это окончательный принцип. Так вот, во всем, что бы ты ни делал, должен быть окончательный принцип. Когда ты выбирал себе жену, должен был быть принцип. Должна была быть женщина, которую ты выбрал. И наступает время, когда ты идешь покупать машину. Какое окончательное решение примешь ты? Купишь Форд, Шевроле, Плимут, иностранную машину, какой бы ни было. У тебя должен быть окончательный принцип. И точно так же в христианской жизни. Должен быть окончательный принцип. Так вот, если человек говорит, пошел к другому человеку и говорит, услышал, как кто-то говорит, ну, следовало тебе креститься. И этот человек так и не... Может быть, он из какой-нибудь церкви, где не крестят. Там, скажем, просто окропляли. Например, методисты, они крестят, если попросишь. Я знаю. Или, может быть, католики. Они, по-моему, только окропляют. Так что тогда, если человек услышал что-то о погружении в воду, он, конечно, этого не понял, он воспитан католиком, так что он идет к священнику и говорит, «Отец, насколько я понимаю, нужно креститься с погружением». А что наша церковь об этом говорит? Ну, она говорит, что нужно окроплять. Так вот, если эта церковь — это окончательный принцип, вопрос решен. Всякому спору должен конец. Положен конец. Церковь так говорит, и все. Что если вы, баптист, услышит, как мы говорим, что мы верим в крещение с погружением? Он скажет, я верю этому, а во имя Иисуса Христа? И этот член церкви идет к пастору и говорит, «Пастор, я слышал, один человек сказал мне, что мы правильно крестим с погружением, но нужно во имя Иисуса Христа». Ну, скажет он, давай посмотрим. Вот, в этой книге здесь сказано, что нужно креститься, произнося Отец и Святой Дух. Если та церковь окончательный принцип, вопрос решен. Ему все равно, где, кто еще говорит, это его окончательный принцип. И каждая деноминация является окончательным принципом своих верующих. Но для меня и для тех, которых я, надеюсь, веду ко Христу и Христом, Библия — наш окончательный принцип. Неважно, ибо Бог сказал, да будет слово всякого человека, ложь, а мое истина. И я верю, что Библия — это окончательный принцип Божий. Неважно, кто что еще говорит, это окончательный принцип. Библия — это не книга систем. Нет, сэр, это не книга систем. Не моральный кодекс. Библия — это не книга систем, как таких-то систем и тому подобного. Нет, сударь, это не книга этики. Нет, сэр, нет. Также это далеко не книга истории, и это не книга теологии. Ибо это откровение Иисуса Христа. Так вот, если хотите это прочитать, те, у кого есть листочки, пометьте это откровение 1:1-3. Это Библия, это откровение Иисуса Христа. Давайте прочитаем это, пока есть время. Я думаю, у меня не слишком много заметок, по которым говорить. Если Господь замедлит, мы, конечно, постараемся извлечь из них откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Так что Библия — это полное откровение Иисуса Христа. И она была написана пророками. Евреям 1:1. В Бог, многократно и многообразно, говоривший отцам через пророков, в сии последние дни говорит нам через Сына Своего Иисуса Христа, который был всеми вместе взятыми пророками. Иисус был Малахией, Иисус был Иеремией, Исаией, Ильей. Все, чем они являлись, было в Нем. И все, чем вы являетесь, и все, чем я являюсь, в Нем. Слова, свидетели, слова. Так что это не книга систем, моральный кодекс этики, также это не книга истории или книга теологии. Нет. Но это откровение Иисуса Христа. Сам Бог открылся из Слова в плоть. Вот что это такое. Библия — это Слово, а Бог есть плоть. Бог есть Слово, а Иисус есть плоть. Это откровение того, как Бог, Слово, был проявлен в человеческой плоти и открылся нам. И вот почему Он стал Сыном Божьим. Он — часть Бога. Вы понимаете? Так вот, он не тело, это часть Бога, настолько, что она является сыном. Сын, как католики излагают, это вечный сын и все остальные церкви. Само слово не имеет смысла. Понимаете? Невозможно быть вечным и потом быть сыном. Потому что сын кем-то рожден. А слово «вечный», он может быть сыном, но он не может быть вечным сыном. Нет, сэр. Не может быть вечного сына. Вот. Но он сын настолько, что все слово, которое было в Иеремии, в Моисее, и все те слова, которые, как он сказал, они говорят обо мне. Все истинное, божественное откровение Слова завершилось в одном человеческом теле, и Бог обернул это в плоть. Вот почему его назвали Сыном. Почему он обращается Отец? Это же так просто. Если только позволите, чтобы Бог излил это в ваш разум. Понимаете? Бог открыт в теле плоти. Плоти. Заметьте, открыт из плоти или из слова в плоть. Это Святого Иоанна 1:14. «И слово стало плоть и обитало среди нас». Теперь обратите внимание на эту Библию. Кто-то сказал, о, с ней то-то сделали, с ней то-то наделали. Но позвольте мне вам кое-что сказать. Давайте на минутку обратимся в историю Библии и посмотрим, откуда она появилась. Ее написали 40 различных писателей. 40 человек писали Библию. На протяжении отрезка времени в 1600 лет и в разное время, предсказывая важнейшие события, происходившие в мировой истории. И часто, за сотни лет до того, как это происходило, и во всех 66 книгах нет ни одной ошибки. Вот это да! Ни один автор, кроме самого Бога, не мог быть настолько точным. Ни одно слово не противоречит другому. Помните, на протяжении 1600 лет писалась Библия. От Моисея до смерти Иоанна на острове Патмос. 1600 лет. и писалось 40 различными авторами. Даже один другого не знали, у них это не было как слово. Некоторые из них никогда же даже не видели слова. Но когда они это писали и принималось, что они пророки, то когда они составляли вместе свои пророчества, каждое из них сочеталось одно с другим. Взгляните на Петра, который объявил это в день Пятидесятницы. «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Павел об этом никогда не слыхал. Он на 3 года ушел в Аравию и изучал Ветхий Завет, чтобы понять, кем был этот столб огненный, который разговаривал с ним на дороге и сказал: «Савл, почему ты гонишь меня?» Он мог так ошибаться. Он вообще с церковью не советовался. И 14 лет спустя, когда он встретил Петра, они то же самое проповедовали, слово в слово. Вот наша Библия. Слова других людей проходят. Это никто не может прилагать к этому. Ничего не прилагайте к Библии. Нет, сэр. Это полное откровение. Это все, как 7 печатей. 7 печатей, кто-то все говорил мне: «Вот где он, Господь проговорит к вам, брат Бранхам, когда откроются 7 печати и скажет нам, как приблизиться к Богу и как...» Я сказал: «Нет, сударь, так не может быть». Потому что Библия, 7 печатей, на ней скрывали 7 тайн. Это уже было записано, но они не понимали, чем это было. Проследите, как те все держались крещения во имя Иисуса, да? Но это не так. Имя Господа Иисуса Христа, понимаете? Все эти вещи, как это было, потому что есть много людей, много Иисусов. У меня есть несколько друзей здесь на земле по имени Иисус. Друзья, служители. Но это не то. Это наш Господь Иисус Христос. Ни один автор, кроме Бога, не мог быть настолько точным. Теперь давайте просто посмотрим, как была написана эта Библия. Так вот, скажем, например, из... Что если сейчас пойти взять 66 медицинских книг относительно человеческого организма, которые написали 40 различных медицинских школ, 160 или на протяжении 1600 лет? Посмотрел бы я, как все сочеталось бы. Когда Джордж Вашингтон, наш президент, около 200 лет назад, ему сняли ноготь на большом пальце ноги и выпустили 0,5 литра крови от пневмонии. Что если взять... Давайте повнимательнее взглянем на некоторые вещи, которые сегодня так привлекают наше внимание. Это наука. Что если взять 40 различных ученых из... на протяжении 1600 лет и посмотрим, что у нас из этого выйдет. 300 лет назад один французский ученый с помощью науки доказал, катая шар, что если развить огромную скорость свыше 50 км в час, объект оторвется с земли и улетит. Как вы считаете, наука когда-нибудь ссылалась на это? Разве из этого что-нибудь вытекает? Когда сейчас несутся по дороге 220 км в час, понимаете? Но он научно доказал, что посредством давления шара, катящегося по земле, что любой объект при скорости 50 км оторвется от земли и взлетит, улетит в космос. Нет, из этого ничего не вытекает. Но в Библии ни одно слово не противоречит другому. Ни один пророк не противоречил другому. Все было совершенно. И когда кто-нибудь приходил и пророчествовал, восставал тот настоящий пророк и испытывал. Тогда это и проявлялось. Понимаете, да? Так что Библия — это Слово Божье для всех истинных верующих. Так вот, нет никакой точности в том, на основании чего доктора пришли бы к согласию. У них даже сейчас никакой точности. Сейчас в науке никакой точности. Так вот, знаете, некоторое время назад нам говорили, что... Когда в Библии сказано, что он увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, что этого не может быть, земля круглая. Но в Библии сказано 4 угла. Так теперь, вы видели 2 недели назад, уже 3 недели назад, газеты печатают статью, что открыли, что мир квадратный. Кто из вас это видел? Конечно, понимаете, я все это скопировал и просто жду, когда кто что скажет. И в один прекрасный день они узнают, что они не смотрят в космос на расстоянии 150 миллионов световых лет. Они идут и идут по кругу. Это точно. В один прекрасный день вы узнаете, что когда уходишь в небеса, Ты никуда не улетаешь, ты остаешься прямо здесь, на месте. Просто в другом измерении, быстрее, чем это. Прямо через эту комнату проходит свет. Все цветные рубашки, одежды, что бы на вас ни было, это вечно записано. Вращается и вращается по кругу. Каждый раз, когда моргаете глазом, это записывается. Смотрите, телевидение доказывает это. Когда вы рождаетесь, Бог включает запись. Не издает никакого. Включает запись. Знаете, некоторое время никаких звуков. Это дитя, пока не достигает ответственного возраста. Тогда начинаются звуки. Он начинает говорить и делать такие вещи, за которые ему нужно отвечать. И потом, когда эта жизнь оканчивается, эта записанная пленка вынимается и кладется в великую Божью библиотеку. Так как же ты выкрутишься из этого у стойки суда? Это будет проиграно прямо перед тобой, каждое твое движение, каждая мысль, которая прошла через твой разум. Вы понимаете это? Теперь вы видите, как Бог... Однажды вечером стоял здесь, а на платформе находился один мужчина. Высокий, лысый, очень приятный на вид человек, крепкий. И он вышел. Господь много ему сказал о его семье и что ему нужно делать. И он пошел и сел. Через пару минут передо мной выходит еще один такой человек. Но у него была опущена голова. Я не мог разобраться, я снова взглянул на того человека там, и это был не он, потому что было что-то другое. Я не мог найти этого человека, я оглянулся по сторонам, никого за моей спиной. Я сказал, там, за занавесками, сидит один мужчина. А это был наш один брат, который ходит сюда в церковь. Высокий, лысый, приятный на вид мужчина сидел там вот так. И он свесил голову, молился, потому что он чуть не умирал от болезни желудка. Он собирался купить новую пару обуви. Его жена хотела купить ему новую пару обуви. Он сказал, нет, не нужно их мне покупать, ведь я не доживу, чтобы их носить. Он умирал, не пребывая там, понимаете, в том измерении. Аллилуйя. Бог просто пошел туда и сказал, вот он там сидит. В точности, в каком он был положении. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь обратите внимание. И в Писаниях нет ни одной ошибки. Иисус, Слово Божье, постигает мысли в сердце. Слово Божье сильнее, острее. Евреям 4:12. Слово Божье острее, сильнее меча Обоюдоострого, различает мысли. И намерение сердечное, понимаете, ходит в самый разум и вытягивает, и различает. Что такое различить? Сделать известным. Открыть. И вот что совершает Слово Божие. Сегодня говорят, католическая церковь — это Слово Божие. Баптисты, методисты, пятидесятники, скинии. Это неверно. Слово есть откровение. Бог открывается посредством слова. Не, среди медиков никакой последовательности. Среди ученых, разных людей. Если бы только Эйнштейн мог применить это духовно, как он применил это физически, когда он изучал закон света и тому подобное, он мог бы нам кое-что рассказать. Когда я услышал его сообщение о том великом центре, где-то в небесах, что если наладить контакт с этим центром, можно было бы творить земли, делать что угодно, силе не было бы предела. Понимаете? Он увидел это. Вы видите, как по воздуху летают эти тела, как они называют, тарелки и тому подобное. Люди, чтобы... Ну, лучше не будем это затрагивать. Слышали, как там пропадают люди? Говорите, ни слуху, ни духу, стоят там и не стало их. Вот так и восхищение произойдет. Одна такая опустится прямо вниз, и это земное тело облекется в небесное тело, и скроются ни волос, ни костей. Все преобразится во мгновение времени, опустится прямо из космоса и заберет домой эту. Мы видим, как все это сейчас происходит, и Пентагон задается вопросом об этих пучках света, мистический свет и все, что они видят в небе. Вы видели здесь, в Джефферсонвильской газете на этой неделе, была одна такая, мистический свет. Подумал, о, они не знают, что это такое. Но послушайте, детки, в один прекрасный день он подхватит вас, понимаете, да? Не волнуйтесь. Помните, Иисус сказал, как было вниз Содома? Что произошло как раз перед тем, как Содом? Бог сошел вместе с ангелами, и они исполняли суд исследования. Сказал, я услышал этот грешний вопль настолько сильный, так что я сам сошел, чтобы узнать, правда все это или нет. Верно? Следите, тот основной, который остался с Авраамом, мог различать мысли в сердце Сары за его спиной. Теперь осмотрите чуть-чуть и обратите внимание, да? Следите, что он делает то же самое сегодня. Это суд исследования. Ведь церковь, немного погодя, когда она займет это место, и каждая из семи будет на своем месте, их не станет. Не будут знать, что с ними случилось. Один туда пойдет, понимаете, другой пойдет домой к пастору, один туда пойдет или сюда, и сразу же увидит, что их не стало. Ведь Енох, который был прообразом, Бог забрал его, и его не стало. Сходит вниз, чтобы исследовать. Одно переходит в другое, как Енох был переселен. Прообраз Израиля, перенесенного в ковчеге, так совершенно. Слово Божие совершенно настолько, что Ветхий и Новый Завет — это две части и одно целое. Верно? Половина Ветхий Завет, половина Новый Завет. Сложите это вместе, получится все откровение Иисуса Христа. Там пророк говорит, а здесь он в личности, понимаете? Две части и одно целое. Так вот, не хотелось бы занимать слишком много времени. Помните, Ветхий Завет без Нового не полон. И Новый не был бы полноценным без Ветхого. Вот почему я сказал две части, одно целое. Так что пророк сказал, он придет. С ним вот так поступят. И вот он пришел. С ним вот так поступили. Я проповедовал об этом несколько вечеров назад. Так вот, чтобы изучать Писание, Павел сказал Тимофею, изучая это, верно преподай Слово Божие истины. Тогда в Писании существует три обязательства. Используя Слово Божие, существует три вещи, которые ты ни в коем случае не должен делать. Теперь давайте изучим их на протяжении следующих 10 минут. Три вещи, которые ни в коем случае не должны делать. И все по стране, где бы вы ни находились, пусть это обязательно останется в вашем разуме, если у вас нет карандаша. Вы ни в коем случае не должны это делать. Все время говорим вам, как должны делать. Теперь я хочу вам скажу вам, что вы ни в коем случае не должны делать. Так вот, нельзя неверно истолковывать слово. Вы скажете, ну я верю, что оно не означает, что я верю, что оно это означает. Оно означает то, что оно говорит. Оно не нуждается в истолкователе. Нельзя ставить слово не на свое место. И нельзя перемещать слово. Если хоть одно из этого сделаешь, из-за этого вся Библия приходит в замешательство и хаос. Обратите внимание, неверно истолковав, что Иисус в виде Бога в человеке, то из него получится один из трех богов. Неверно истолковав, что Иисус Христос является Словом, из него получился бы один из трех богов. Или он стал бы второй личностью в божестве. И сделав так, все Писание перепуталось бы. Ничего не понял бы. Так что его ни в коем случае нельзя неверно истолковывать. Если ты говоришь то-то и то-то, истолковываешь это, относишь это к другому времени, или что это относилось к другому времени, тоже даешь неверное истолкование. Если кто-либо неверно истолкует Иисуса Христа в Библии, что Он не является самим Богом, сделав Его второй личностью или одним из трех богов, это расстроило бы каждое слово во всей Библии. Это нарушило бы первую заповедь. «Да не будет у тебя никакого другого Бога пред лицом моим». Да-да, вся христианская раса стала бы сборищем языческих поклонников, поклоняющихся трем различным богам. Видите, какая у вас была бы Библия? Тогда мы стали бы такие, как о нас говорят евреи. Говорят, какой из всех богов ваш Бог? Видите? Так что понимаете, Нельзя, ни в коем случае, нельзя неверно истолковывать Библию. Ибо сам Иисус является истолкованием Библии, проявляясь в том периоде, когда проявляется та часть Его тела. Если это период руки, это должен быть рукой. Если не может быть, это не может быть периодом головы. Если период голоса, ну тогда это не может быть периодом ступни, понимаете? А мы сейчас в периоде глаза. И сейчас следующее — это Он Сам должен сойти. Зрение пророческое. Видите, на протяжении всей эпохи началось с основания, с первого периода церкви. Когда семя пало в землю, полноценное семя, потом это прошло через ноги, Лютер. Потом вышло дальше через веслее. Потом в пятидесятниках. Языки. И губы. Понимаете? Сейчас уже глаз. Пророческое. Из Малахии 4. И тому подобное. И сейчас больше некуда переходить. Кроме как Он Сам войдет в это. Потому что это последнее из того, что есть. Следующее — это разум. А у нас самих нет разума. Это Его. Понимаете? У нас самих нет зрения. Как человек может сам все это предвидеть? Не может. Это сам Бог. Понимаете? Все приходит в такое состояние, а Он все время управлял телом. Затем полное тело Христа открывается в виде невесты, которая взята из Его бока. Как было с Адамом в начале. Точнее, как было у Адама в начале. Да, Бог эту всю Библию привело бы в замешательство. Нарушила бы первую заповедь, и получился бы Бог, языческий Бог в трех. Это нарушило бы всю картину Библии. Так что ни в коем случае нельзя неверно истолковывать Библию. Так вот, это только одно. Когда все писания в Библии применяются к одному и тому же, нужно ставить это на свое место. И поставив его не на свое место, можно сделать его Богом в одном периоде. А в следующем периоде он станет историей. Поставив не на свое место. Так что ни в коем случае нельзя ставить Писание не на свое место. Он все время Бог. Если сегодня у вас получился Бог, Он получился у вас Богом истории, что было когда-то раньше, сегодня Он не тот же самый, что же будете делать с Евреями 13:8? Видите? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так что видите, что получилось бы, и что получилось, это уже получилось. Делают так, что он же отрицает свое слово, поставив Писание не на свои места. Перемещая Писание, можно неверно сложить его тело, где должна быть голова, там ступня. Так что точно так же, как, другими словами, может оказаться, что Иисус учит посланию Моисея. Может получиться, или даже, что Веслея учит периоду Лютера. Может получиться сейчас, в наш период, что учат пятидесятникам, пятидесятническому посланию. Видите, в какой это было бы неразберихе? Пятидесятники уже показали свое лицо. Лютеране уже показали свое. Ушли в деноминации. И тут же умерло, пришел период, и ушло. Обратите внимание, как только это организовалось, умирало. Теперь посмотрите, верно это или нет. Оглянитесь на страницы истории. Каждый раз, как только организовывалось, тут же умирало. И больше с ней никаких дел. Становилась поклонницей Бога этого мира. Переходила в организмы и организации, деноминации, миражи. Пришла кучка Рики и внесла свое неодобрение, или точнее, внесла свои идеи. И что с ней стало? Неразбериха. Все завершится Богом этого мира, когда они посадят на престол самого сатану, считая, что у них великий мировой вождь, который принесет им мир. Так вот, я вам однажды говорил, я снова это говорю, что сегодня даже сама цивилизация стоит абсолютно вопреки Богу. Цивилизация противоречит Богу. В образовании им даже не пахнет. В науке даже и не пахнет. Наука и образование пытаются опровергнуть Бога. Да? Через теологические семинарии, школы, возможности науки и тому подобное. Они были потрясены. Как насчет того видения в один из вечеров о том муже, когда крикнул тем ученым там, наливающих там это. Они просто повернулись, подняли глаза и продолжили. Но будет еще один объезд. Обратите внимание. О, эти три обязательства обязательно должны быть. Так вот, нельзя. Иисус не пришел, проповедуя послание Ноя. Он не пришел, проповедуя послание Моисея. Или Моисей не пришел, проповедуя... Понимаете? Не перемещайте Писание. Оно должно быть вовремя. Так вот, нельзя отнести, когда тот великий муж Джон Уэсли вышел, или великий муж Лютер, когда Лютер вышел со своим посланием оправдания. Так вот, когда... Это было... Лютер был великим мужем. Он вызвал церковь из тьмы. И он установил оправдание верой. И когда он это сделал, поверх этого построили организацию, и это умерло. Жизнь пошла дальше, как в стебле пшеницы, прямо в период Веслея в кисточку. Из Лютера проросли и другие листья, которые умерли с этим. Это были Цвингли, Кальвин и все остальные, кто вышел в той великой реформации. Потом пришел Веслей. Еще один период зацвел в кисточке. Веслей и Этербери, и все те, и Джон, и его брат, и все остальные, великий муж Божий с посланием всю страну охватил. Организовали это, умерло. Потом выросла, на вид было таким, что сейчас зерно выйдет, а оказалось, что это мекина. Пятидесятники. Но там, за спиной всего этого, появился зародыш. Заметьте, обычно, я думаю, по пришествии трех или четырех лет, как Лютер был на Ниве, лютеранская церковь организовалась. Очень вскоре, после того, как на Ниву вышел Веслей, это организовалось. В Тусоне у нас была одна программа о том, как появилась Веслейская церковь, или Методистская церковь. И когда они прибыли сюда, в Америку, многие из них приехали и сказали, что введут устав и тому подобное. Перевезут это из Англии сюда, и все это было представлено в виде драмы. И сразу понял, что произошло. Она тут же умерла. Ну и вот вышли пятидесятники. Пятидесятники, те давние крикуны, получили дар говорения на языках, и началось говорение на языках. Потом назвали это доказательством Святого Духа. Потом они организовались. Один сказал, что это будет делать, а другой то. И переходили дальше и дальше. Что происходило? Каждый из листков просто раскрывался. Точно как происходило в стебле. И как это происходило с кисточкой. Были единственники, двоечники, троечники. Церковь Божия и все остальные просто раскрывались, раскрывались и раскрывались. Но теперь, согласно природе, которая является совершенным примером, просто невозможно выводить из этого посредством образования. У одной семьи в Кентукки, у моих друзей, недавно родился младенец. И мама находилась там, когда готовили нам обед. Она помогала еще одной сестре готовить обед для нас, мужчин, которые были на охоте. И ребенок заплакал, а я говорил, мне показалось, что мать немного засмущалась. Так что она побежала и взяла ребенка и начала кормить крошку. Я сказал, знаете, вот вам природа, понимаете? Так что нельзя, не нашли лучшего способа, как ребенку получить то, что он хочет, как только плакать об этом. Так вот, ему можно дать книгу нравственности, расположиться там и сказать, «Я хочу научить тебя теологии, сынок». Так вот, не ори ты тут, как остальные дети, ты же совсем другой. Так вот, когда хочешь покушать, позвони вот в этот колокольчик. Просто не получится. Нет, не получится. Так что, когда наблюдаешь за природой, так вот, мы видим, где каждый период, и он был ясно и четко изображено, что мы в последнем периоде. Мекина отделилась, и у нас уже 15 лет, уже почти что 20 лет. Послание годами охватывает страну за страной. И сегодня утром подключены по всей этой стране. Да? И никакой организации. Это не может организоваться. Ничего подобного еще не было и не будет. Понимаете? Главное, в чем дело сегодня с посланием, в том, что те, кто принимает его в свои сердца, должны лежать в присутствии Сына, чтобы созреть. Понимаете? Примите послание, а затем пусть Сын выжжет из вас всю зелень, понимаете? Соделает вас зрелыми христианами. Понимаете, что я имею в виду? Бог вскоре придет, чтобы принять свою церковь. И мы должны быть такими христианами, чтобы Он принял. Пшеница должна созреть. Хорошо, эти три обязательства обязательно. Нельзя неверно истолковывать или трактовать, неверно истолковывать или перемещать. Оно должно оставаться в точности таким, как Бог это сказал. Для мира это книга тайны. Люди считают, что это просто таинственная книга. Однажды я разговаривал с одним очень знаменитым здесь человеком в городе, который занимает высокое положение в христианском обществе. И он сказал, однажды я пытался читать книгу Откровения. Сказал, я, наверное, укусил красного перца и кошмар приснил. Видите, книга тайны. Но когда для истинного верующего это откровение Бога, открывающегося в тот период, в котором мы живем. Он сказал, «Слова мои есть дух и жизнь». Иисус так сказал. Еще слово есть семя, которое посеял сеятель. Мы знаем, что это правда. Это Бог в виде слова, и оно может быть истолковано только самим собой. Человеческий разум не способен истолковать разум Божий. Как какой-то ограниченный разум может истолковать безграничный разум, когда мы даже не можем истолковать разум друг друга? И обратите внимание, только Он может это истолковать, и Он истолковывает это, кому пожелает. Не сказано, древние предки, проходя по жизни, многократно и многообразно. Бог многократно и многообразно открывался своим пророкам. Понимаете? И обратите внимание, кому Он откроет это? И Он так все задумал, что может скрыть себя в Писаниях от самого умного теолога в мире. О, вот это да. Он может просто скрыть себя. Поставить себя прямо в Писание, а ты день напролет смотришь и ничего не видишь. Всю жизнь смотришь и не видишь. Он может просто скрыть себя, находясь там. Теперь, пожалуйста, пусть это впитается, что Бог в Слове может так скрыть себя в Слове, что ни один теолог или ни одна школа в мире не найдет его. А он все же находится прямо там. Вы скажете, это так, брат, точно так, брат Бранхам? А как насчет фарисеев и саддукеев? Как в других периодах? Он делал так? Конечно. Он делал так в каждом периоде. Так вот, можно это проверить. Давайте подумаем о днях Ноя. Об умном интеллектуальном веке, как он скрывал себя в своем обетованном слове. В дни Моисея, как он себя скрывал. Как он скрывал себя в дни Ильи. Как он скрывал себя в дни Иисуса. Он был в мире, и мир был создан им, и мир не познал его. Он пришел к своим, свои не приняли его. Видите? Он скрывает себя от самых умных, интеллектуальных людей на земле. Скажете, ну этот доктор, святой отец такой-то, мне все равно, кто он такой. Бог скрывает себя от него. И откроет младенцам, желающим научиться. Понимаете? Младенцем Божьим, предопределенному семени. Подумайте, могучий Бог, пребывающий в своем слове, ослепляет умных, образованных людей этого века, и они этого не видят. Они считают, что это остатки фанатизма. Смотрите, как он стоит там, скрывается от пятидесятников. Баптистов, методистов, пресвитериан. Открыл себя перед всей общественностью и показывает все разные вещи. Даже в газеты это помещают и тому подобное. И все же не видит этого. О, Бог наш, как велик, открывает себя тому, кому пожелает. О, скажете, брат Джонс и брат такой-то, он великий муж, он это поймет. О, нет, он открывает это кому пожелает. Скажете, моя жена этого не понимает, а она христианка. Он открывает это кому пожелает. Понимаете, ну мой пастор, великий муж, это так, но он открывает себя, кому он сам пожелает. Теперь сверьте то, что было открыто, всем, что происходит. Тогда вы сможете вполне понять. Теперь мы замечаем, что это значит книга Бога, а не книга человека. Если это было от человека, так вот, давайте посмотрим, как она выражает себя. Смотрите, как она обнажает грех человека, писавшего ее. Обратите внимание на человека, который жил в ее дни. Например, Авраам. Он называется отцом верных. Обратите внимание, как? Вы думаете, Авраам стал бы писать эту книгу про себя? О своей же трусости? Как вы думаете, как бы он написал, что он солгал царю в то утро, И сказал, что это его сестра, когда это была его жена? Было бы в ней написано о его трусливых поступках, которые он совершал? Конечно, ни за что не писалось бы. Как насчет Иакова в своем обмане? Каким обманщиком был Яков? Разве человек, еврей, пишущий о своем брате еврея, которым нас назван весь Израиль, разве он посмел бы им записать обман самого отца всего народа? В Иакове явились патриархи, от патриархов произошли колена. И камень основания всего этого. Библия обнаруживает его как обманщика. Верно? Думаете, люди бы это написали? Нет, сударь. А как насчет человека, пишущего о величайшем царе, которого только у них был на земле, он был коронованным царем, о его прелюбодеянии? Разве те евреи написали бы о своем самом почтенном царе, как о прелюбодеи? О, у нас такая история, что как будто Джордж Вашингтон ни разу не солгал и тому подобное. Мы говорим, называем это историей. Но вот человек. Библия называет Давида прелюбодеем. И он им был. Царем Израиля. Прелюбодей, которому надлежало быть сыном. Иисус должен быть сыном, стать сыном Давидовым. Самим главным камнем. А его отец по плоти был прелюбодеем. Иудеи ни за что не написали бы такой книги. Разве человек написал бы такое о самом себе? Конечно, нет. Как эта гордая нация Израиля? Вы знаете, какие они гордые. Гордая нация Израиля начала бы писать о своем идолопоклонстве. Писать о своем мятеже против Бога. Писать о всех грязных, пошлых вещах, которые они натворили, и записать в книге? Они бы это точно скрыли. Они бы только хорошее показали. Но эта книга, которая говорит, что правда, а что нет. Это... Все знают, что евреи ни за что бы не написали бы такой книги о своей нечистоте и идолопоклонстве, и ошибках, и обо всем, что с ними были. Они бы ни за что не написали. О, нет. Тогда кто же ее написал? В Евреям 1:1 Библия говорит, «Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков». Тогда это были не пророки. Это не были смертные. Бог многократно, а не пророки. Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков. У меня здесь записано Писание. Я не знаю, что это такое. Я не могу на это сослаться. Обычно, когда я к этому ссылаюсь, я смотрю на Писание. Я посмотрю это минутку, если извините меня. Это 2 Тимофею 3:16. Я думал, что запомню, но извините. Я приостановлюсь на минутку, чтобы найти, что это такое. Бог многократно и многообразно говорит отцам через пророков. Так вот, 2 Тимофею 3:16. Давайте посмотрим, что говорится в 3:16. Все Писание, да? Пророка духновенно? Нет. Вдохновлено кем? Богодухновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Хорошо. Тогда все Писание написано по вдохновению. Иисус здесь на земле сказал, что небо и земля пройдут, но его слово не пройдет. Он сказал, что должны исполниться все Писания. Так что тогда, эта книга, это не книга человеческих записей, это книга Божьих записей. Так вот, мы знаем, что Бог по предопределению избрал свою церковь, свое место, своих пророков и все остальное. По предузнанию Он предопределил своих пророков, и когда наступал тот период, одновременно с этим Он являл пророка и вдохновлял его, когда писал посредством него Библию. Так вот, Бог написал Библию, используя только пророков. Потому что его способ, это его способ действия. Так что, понимаете, это не слово. Так что, видите, это слово Божье, а не слово человека. Бог — это личность. Бог может говорить. Бог может беседовать. Бог может писать. Он не обязательно должен был делать это таким образом, но так он избрал это сделать. Он не должен был делать это таким образом, но он избрал сделать это таким образом. Так вот, вы скажете, Бог написал перстом своим могущественным перстом 10 заповедей. Так что Бог сам мог бы все написать, ее написать, если бы захотел, видите? Но он Он избрал написать ее через пророков. Понимаете, потому что это были его атрибуты, его слово. Он выражался через них, соделывая все это частью или частью себя. Понимаете, он мог написать перстом своим. Он также взял и написал своим перстом на стенах Вавилона. «Ты взвешен на весах и найден легким». Он написал своим перстом. Бог может беседовать. Вы верите, что Бог может беседовать? Он разговаривал с Моисеем на горе, в горящем кусте. Вы верите этому? Да, сударь. Он разговаривал с Иоанном в виде голубя. Вы верите этому? Сказал, «Се, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Он разговаривал с ним. Он обращался к Иисусу на горе преображения перед Петром, Яковом и Иоанном. Он может разговаривать. Он не беззвучен. Бог может разговаривать. Так он обращался к Иисусу на горе преображения. И он обращался к Иисусу пред целой толпой народа. Когда люди сказали, прогремел гром. Но это Бог обращался к Иисусу. И почти что все послание Матфея, Марка, Луки и Иоанна — это речь Иисуса. Он Бог. Так что Бог может разговаривать. Взял однажды и написал своим перстом на песке. Он говорил, он проповедовал, он пророчествовал. Своими устами Бог пророчествовал, когда стал плотью и обитал среди нас. Бог, проявленный во плоти. Если он может писать, говорить, разве он не может и другим сказать, что делать? Конечно, может. Он может разговаривать с ними человеческим голосом. Он может писать и показывать им, что делать. Он совершал это. Так что Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков. И он сказал об этой записи, что ни одна йота, ни единая запятая не пройдет, пока это не исполнится. И тогда это проявляется. Потом это произойдет, потому что это проявилось, и тогда это не может произойти. Но просто само слово стало плотью. Йота означает словечко, запятая — это значок. Ни один знак препинания, ни одно выражение, ничто не поведет в Слове Божьем. Не подведет. Оно не может подвести, потому что это Бог. Бог, проявленный в виде человеческой плоти. Ибо это сам Бог в виде буквы, в виде пророка, проявленный в плоти. И поэтому Иисус мог сказать, «Тех, кто говорил вам, вы называете их богами, кто говорил вам через Слово Божие». Сказал, «И они были богами». Те пророки, которые, когда они были помазаны Духом Божьим и в точности несли Слово Божие, они тогда были богами. Это через них изрекалось Слово Божие. Может, они истолковывали ровно столько, сколько автор позволял им истолковывать. Так вот, если хотите это найти, это 2 Петра 1:20 и 21. Ладно. Потому что это, когда Бог, никто сам не истолкует, Он сам истолковывает. Бог сам изрекает это и истолковывает, потом открывает это, кому пожелает. И всех остальных скрывает. От всех остальных скрывает. Он не обязан открывать это никому, если он не захочет. И он все в себе выразил он все о себе выразил в Писании. Следовательно, все уже обнародовано. Это просто... Он просто сидит там и наблюдает, как это происходит. Просто видит, как создается тело, и снова возвращается к своему в виде его невесты. Хорошо. Верующие верят этому. Как Авраам, который все противоречащее этому почитал за несуществующее. Также это слово различает тайны сердец. Евреям 4:12. Оно различает тайны сердца. Не всегда пророки понимали, что они пишут, или что они говорят. Иначе они ни в коем случае этого не сказали бы, если бы понимали, понимаете? Но Библия говорит, что они были движимы Духом Святым. Движимы. Когда тобой движет Святой Дух, ты двигаешься. Человек, Бог многократно и многообразно говорил пророкам, движимым Духом Святым. Вот почему во все века духовные люди советовались с пророками о временах и о том, что произойдет. Пророк-писатель должен находиться в постоянном общении с автором. Понимаете? Он должен постоянно жить в присутствии автора, чтобы знать, какой будет книга. Понимаете? Пророк-писатель имел перо и в любой момент был готов в постоянном общении с автором, которого есть Бог, чтобы занести все, что он сказал, записать, понимаете? Показывает, какой жизнью он должен был, отделенной от всего его братства жизнь. Вот почему у пророка есть разум всегда, его разум всегда сконцентрирован на то, что сказал Бог. Не на то, что думает человек, как считает период, как считает церковь, как считает царство, как считает Бог. Он лишь выражал Божьи мысли в слово. Потому что слово — это мысль, когда она выражается. Вы теперь это поняли? Слово — это выраженная мысль, так что пророк ожидал мыслей Божьих. И когда Бог открыл ему свои мысли, он выражал это в словах «Так говорит Господь». Видите? Не так говорю «Я пророк». Так говорит Господь. Видите? Хорошо. Вот почему они открыто противостояли царствам и периодам церкви, когда на такой поступок в их время приговаривали к смерти. Кто вышел бы и сказал царю в лицо «Так говорит Господь»? То-то и то-то произойдет. Вам бы голову отрубили. Церковь тут же предала бы вас смерти за такой поступок. Но эти пророки были смелыми. Почему? Они были движимы Духом Святым. Понимаете? Вот почему они стали смелыми. И они писали непогрешимое Слово Божье. Многие пытались возразить этим пророкам. Священники и тому подобное. И что у них выходило? Одна неразбериха, и все. Они не могли этого сделать, потому что Бог отбирал мужа на определенный период, избирал послание и даже натуру того человека. И что будет происходить в тот период? Что он осуществит и как он может? Натурой определенного мужа он мог ослепить другим глаза. Слова, которые скажет этот муж, как он будет себя вести, ослепит одних, а другим откроет глаза. Понимаете? Он одевал того мужа в ту одежду, в которой он был, натуру, чистолюбие. И все остальное, каким ему и нужно было быть, идеально отобран для того определенного народа, который он призовет для определенного периода. В то время как другие стоят и смотрят на него и говорят, я не могу. Видите, они были ослеплены. Точно так же пришел Иисус, облеченный, бессмертный Бог, облеченный в человеческую плоть, и из-за того, что он родился в яслях, стойле, полном навоза, некуда положить голову, родился, как считали, отметив его незаконнорожденным именем. Понимаете? Все то, кем он был, и как он вырос сыном плотника, как он не прошел нормального обучения в мире. Мудрости мира, он не имел к ней никакого отношения. Ничуть от этой мирской цивилизации, образования или чего-нибудь еще, он не имел к этому никакого отношения. Ибо он Бог. Это нарушило бы гармонию, если бы он пошел в какую-нибудь семинарию и научился чему-нибудь такому, чем занимаются эти мировые церкви, чтобы, это даже вообще не согласовалось бы с его пониманием, ибо он был Богом. Так что образование, обучение, семинарии и тому подобное абсолютно противоречат воле Божьей. Вся образовательная система противоречит Богу. Все учит и постоянно вводит от Бога. Когда я слышу, как человек говорит, что у него есть степень доктора, доктора философии, лицензиата богословия, для меня это означает, что он в такой же степени отдалился от Бога. Понимаете? Он просто еще дальше ушел, образовывая себя от того, к чему он в действительности призван. Это точно. Теперь обратите внимание, как они были движимы Святым Духом. Так вот, это не означает, что образованный не может быть в этом числе. Посмотрите на Павла. Я думаю, в дни Павла не было человека умнее, чем Павел, который был Савлом из Тарса. Он образовывался при Гамалиле, одном из величайших учителей того дня, непреклонный, строгий еврей, фарисей деноминации. И Павел воспитывался при нем. Он знал всю еврейскую религию. Но когда приходил в церковь, он сказал, «Я никогда не приходил к вам в образовании человеков» и тому подобное. Потому что если бы так, вы бы доверились этому. Но я пришел к вам в силе и проявлении Святого Духа, чтобы вера ваша утвердилась в Боге. Вот вам, пожалуйста. Это точно. Многие пытались подражать этим людям, но у них одна неразбериха получалась, точно как и у них сегодня. До времен Иисуса восстал один такой и увел 400 человек, и вы знаете, что Писание говорит обо всем этом, пытаясь совершить это до наступления времени. А некоторые пытались подразить ему, и они были одними, другими, третьими, и он сказал, что в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки и покажут чудеса и знамения. Все это у нас есть, понимаете? Но это не отвлекает от настоящего. От этого оно только еще ярче сияет, потому что у нас есть настоящий Христос, а не ложный. Так вот, тогда мы понимаем, что Бог посылал своих пророков, таким образом он доносил людям свое слово через уста своих пророков. И обратите внимание, знаете, Моисей сказал, что, если хотите это прочитать, в Исходе 4 главе, и в 10 и 12 стихах, Моисей сказал, что Бог проговорил к нему. Бог разговаривал с человеком уста к устам. И он сказал, «Я косноязычен». Моисей сказал, «Я не годен, я не могу пойти». Он сказал, «Кто дал человеку речь? И кто сделал его немым? Кто дал ему зрение, и кто дал ему слух? Разве я не я, Господь?» Сказал, «Я буду при твоих устах». Видите, так что Иеремия сказал, если хотите прочитать этого Иеремия 1.6, Иеремия вот что сказал, «Бог вложил слова в уста мои». Понимаете? Он разговаривал уста к устам с одним пророком и говорил через другого пророка. Тот вообще не контролировал и говорил его устами. Знаете, Бог знает, как донести свое слово. Да, сударь? Так что, видите, Библия — это слово Божье, а не слово человека. Моисей сказал, «Бог проговорил мне голосом, и я услышал его, я записал, что он сказал». Иеремия сказал, «Я вообще не мог говорить». И тут же, знаете, уста мои заговорили, и я писал. Бог проговорил через его уста, и это исполнилось. Даниил, Исаия и так далее. Со всеми теми пророками было примерно одинаково. Знаете, в одном только Ветхом Завете те пророки более 2000 раз говорили, «Так говорит Господь». Так вот, если человек говорит, «Так говорит Господь», это не человек говорит. Если бы так было, он не был бы пророком. Он был бы лицемером, да? Потому что это ни за что не произошло бы. Один шанс из миллиона, да? Могли бы догадаться. Но если так говорит Господь, Господь Бог проговорил. Если я скажу, так говорит Орман Невилл, мой брат говорит, так говорит мистер Ман, если я скажу, так говорит брат Вейл, вот здесь или кто-нибудь из этих братьев, любой из вас, я говорю то, что сказали вы. И эти мужи, будучи пророками, говорили, это не я. Я не имею к этому никакого отношения. Но это так говорит Господь. Так что Библия — это «так говорит Господь» через пророков. Обратите внимание, они принимали на себя Дух Христа и прогнозировали события, которые произойдут. Вот это прогноз. Они говорили, что произойдет на протяжении веков, сидя, стоя, лежа, ходили с Духом Христа на них, что даже действовали как Христос. И читатели читают это и думают, что пророки говорят о самих себе. Вы помните Евнуха? Когда он читал Исаия 53.1 о том, что он имел изранен за беззаконие, истязаем за преступление наше, наказания мира нашего были на нем, ранами мы его исцелились. Евнух сказал Филиппу, о ком говорит пророк, о себе или каком-то другом, о каком-то муже? Видите? Пророк говорил так, как будто это был он сам. Посмотрите, как Давид взывал в духе, Боже мой, для чего ты оставил меня? Смотрят на кости мои, на меня, Давида. Пронзили руки и ноги мои, Давида. Пронзили руки и ноги мои, но ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому своему увидеть тление. Как будто Давид о себе говорил, как о святом. Это сын Давида. Зародил духовное семя, проходящее там. Хоть сам Давид и был плевелом, но там внутри было зерно пшеницы. Вы поняли? Так что вся Библия — это не слово человека, и написана она не человеком, не человек ее дал, и человек не может ее открыть. Это слово Божье, открытое самим Богом, самим истолкователем. Христос открывает себя в своем слове. Посмотрите на Христа, стоящего там в Давиде. Давид даже не думал. Его разум покинул его в этот момент. И он висел на кресте, как здесь, на этой статуэтке. Висел на кресте, взывая, Боже мой, для чего ты оставил меня? О, они смотрят на кости мои, пронзили ноги и руки мои, пробили бок мой. Видите? Почему ты так далек от меня? Все быки вассанские проходят мимо, кивают головой, говоря, он уповал на Господа. Пусть избавит его. Посмотрим теперь, спасет ли он его. Говорили те же самые слова. Так что видите, когда Бог проявился здесь на земле, он сказал те же самые слова, которые сказал Давид. Вы понимаете? Так что видите, это не слово человека, это слово Божье. Это был Бог в Давиде. Это не был Давид, он не знал, что он говорит. Просто он был настолько в духе, так же было и с Моисеем. Он был настолько в духе, вышел из измерения, в котором жил, и стоял там лицом к лицу в том горящем кусте, разговаривал с самим Богом. Сказал: «Сними обувь свою, земля, на которой ты стоишь, святая земля». Представляю, когда Моисей пошел туда, он подумал: «Что случилось? Что произошло? Что это было?» Сказал: «Иди в Египет, и я пойду с тобой». Он сказал: «Это так реально, я должен пойти». Он взял свою жену и детей своих, и точнее ребенка, посох в руку и отправился в Египет для избавления народа. Понимаете? Сам Бог говорит через пророков. Видите, они совершенно... Это не пророки, это был Бог. Потому что сами пророки не могли сказать всего этого от себя. Кто поверил слышанному от нас? Исаия говорит, видите? Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Он зайдет пред нами, как теленок в стойле. И как будет? Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Мы исцелились вот тогда, вот в этом веке, при Исаии. Еще тогда, 800 лет до Христа, понимаете? Ранами его мы уже в прошедшее время исцелились. О, вот это да! Как совершенно Слово Божье! Доверять ему, друзья, это единственное, что может вас спасти. Все другие слова, неважно, как хорошо они расставлены, как, от кого они исходят, из какой деноминации они исходят, или какой умный муж, все это нужно отклонять. Все, что противоречит слову, если хотите записать это место Писания, это Галатам 1.8. Да, Павел сказал: «Хоть мы или ангел с неба будет проповедовать другое, чем то, что вы слышали, да будет проклят». Другими словами, если к вам придет ангел с неба, ярко сияющий ангел, и встанет... О, сегодня на это попались вы, не так ли? Придет ярко сияющий ангел и встанет и скажет то, что противоречит слову, скажите: «Сатана, отойди от меня». Это точно. Пусть он епископ, пусть он кем бы он ни был, ни за что ему не верьте, если он не говорит точно в соответствии с этой Библией. Слово за словом, будьте с ним внимательны, он даже в Библию с вами обратится. Он подведет вас к определенному месту, а потом поймает на крючок. Когда вы видите, что Библия говорит одно, а он обходит, это тут же будьте начеку. Понимаете? Так он поступил с Евой. Он пришел и все точно говорил. Ну, Бог это сказал. Это так, Ева. Аминь. Мы все этому верим. Ну, Бог это сказал. Аминь. Мы все этому верим. Бог это сказал. Мы верим этому. Конечно. Ну, Бог сказал, что мы умрем. Ну, знаешь ли, он добрый Бог. Он не сказал, что не хотел, чтобы вы знали. Но, несомненно, о, вот где он. Если он был таким обманчивым, а Библия говорит, что в последние дни он обольстил бы, если возможно, избранных, где же нам сегодня нужно находиться, друзья? Так вот, эти небольшие воскресные уроки нужно очень близко принимать, понимаете, сердцам нашим, чтобы видеть, мы должны очень внимательно слушать и видеть, как это обманчиво. Обратите внимание, мы не можем, мы ни в коем случае не должны слушать слов другого человека. Нам все равно, какой он умный, какой образованный. В притчах Библия говорит, что мы должны отбросить размышление. Понимаете? Так вот, здесь, в этой второй области, первая область — это чувство. Зрение, вкус, осязание, обоняние и слуха — это во внешнем теле. Во внутреннем теле, которое есть дух, есть размышления, мысли и тому подобное. Мы все это должны отбросить. Нельзя размышлять, скажем: подожди-ка, если Бог добрый, а сегодня так много говорят, что Он такой, если Он добрый Бог, тогда, если я искренний, хоть я и не считаю, что в Библии там все правильно, если искренний, я спасусь, ты будешь потерян. Если буду ходить в церковь и исполнять все то, что, на мой взгляд, верно, буду стараться держаться за то, что, на мой взгляд, верно, но я... Ты по-прежнему потерян. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его — путь к смерти. Понимаете, ты не будешь спасен, ты будешь по-прежнему потерян, понимаете, да? Все должно как, сударь? Я живу хорошей христианской жизнью, разве ты не веришь в это? Да, сэр. Но это все равно не означает, что ты спасен. Ты хороший человек, чистый, нравственный, святой, хороший человек. Таковыми были и те священники, до корней религиозные. Настолько религиозные, что одно лишь неверное истолкование и до смерти забивали камнями. Смертельным наказанием за манипулирование Словом Божьим была смерть. Вот в чем сегодня дело с нашей страной. Вот почему сегодня на земле так много легковесности. Недостаточно сильные доказания. Наказание. Если бы мужчину поймали с женой другого мужчины, Их обоих следовало бы вывести перед общественностью, публично кастрировать и отпустить. Это точно? Если человека поймали за нарушение на дороге, превышение, ему надо давать не меньше 10 лет. Он преднамеренный убийца. Понимаете? Если ввести такие наказания, все поутихли бы. Но когда какой-нибудь нечестный политикан берется и пропускает это со словами, ну, он немного подвыпил, он не хотел этого сделать, и мог бы убить мужа, жену и еще невинных детей, и этому Рики спускает все это с рук. Вот вам политика. Вот какой мир, это дьявол. Бог сказал, что если мужчину поймали в прелюбодеянии или женщину, вывести их забить до смерти камнями, и на этом точка. Понимаете, даже если тебя поймали несущим что-нибудь с весом, соломинку в субботний день, взять его и забить камнями. Они жили этим, а сейчас, видите, сегодня у нас нет таких законов. Но христиан, у церкви, к которой я обращаюсь сегодня утром, этот закон Божий в сердце вашем. Понимаете? Вы не имеете желания этого делать. Это вот здесь, внутри, вы хотите идеально исполнять закон Божий. Неважно, что бы этого ни было, вы хотите быть таковыми. Если Богу нужен половик у дверей, и Он хочет, чтобы вы были этим половиком, вы счастливы быть им. Неважно, чем бы это ни было, вам хочется быть половиком. Половиком, понимаете? Чего бы Бог от вас не хотел, вы хотите это исполнять, потому что это Бог. Вот где находится настоящая, подлинная, истинная любовь к Богу. Теперь мы видим, что ангел, проповедующий что-нибудь другое, кроме того, что пришло уже сказано в Библии, да будет проклят. Никому нельзя этого делать. Все должно быть точно так, как в ней говорится. И снова читаем в Откровении 22, 18, 19. Если кто приложит к этому слово, или отнимет от этого слова, Бог лишит его участия в книге жизни. Это так. Бог лишит его участия, пусть он хоть и служитель, кем бы он ни был, и его слово, его имя записано в книге жизни, Бог сказал, я изглажу его оттуда. Точно. Если он что-нибудь приложит к ней и отнимет от этого одно слово. Вот как Бог утвердил свое слово. Видите? Можете прилагать или отнимать к церкви, но не прилагайте этого к этому слову и не отнимайте от него, потому что Бог тут же заберет имя из книги жизни. А это тогда тебе конец. Да? Нельзя прилагать или отнимать от него в точности, как ему не нужно истолкователя. Ведь Библия говорит, что Бог сам истолковывает Библию. Это не истолкуешь сам по себе, сказал Петр. Ладно. И все Писания даны божественным образом. Божественным образом поставлены в своем порядке, и все вместе. Это откровение Иисуса Христа, Новый Ветхий Завет, где предсказывалось его пришествие, что он будет делать, когда придет, и что он будет делать в этом грядущем периоде. Так что, поэтому он вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Как евреям, да, когда Павел писал это. Он Бог, Иисус Христос вчера, в Ветхом Завете. Он Иисус Христос сегодня, проявленный во плоти. И он Иисус Христос вовеки, в духе, в будущем. Видите, да? Вчера, сегодня и вовеки тот же. И он всегда живет, чтобы оживлять свое слово к тому, что о нем сказано на тот период. Он жив. Он был жив в Ветхом Завете. Проявленный. Так вот, я просто хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели, если вы выдержите это. Следите. Когда Иисус был проявлен в Ветхом Завете, как мы верим этому, так вот, вы, проведники, можете спорить об этом, делайте, что хотите, но я говорю со своей, как я считаю, понимаете? Когда Иисус был проявлен в Ветхом Завете, в Теофании, в личности Мелхиседека, не священничество, но личность, человек, понимаете? Ибо этот муж еще не родился, но он был в Теофании, так что у него не было ни отца, ни матери, он был самим Богом. Он был проявлен в виде мужа по имени царь Салима, который является царем покоя и царем праведности, понимаете? Он был Мелхиседеком, у него не было ни отца, ни матери, ни начала дня, ни конца жизни, понимаете? Это был Иисус в Теофании. В виде человека. Вы это смогли проглотить? Ладно. Потом он действительно соделался человеческой плотью и обитал среди нас. В личности самого Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Он явился в этом виде, чтобы мог умереть. И вернулся в небеса. Так вот, в эти последние дни он обетовал снова проявить себя в полноте его плоти в духе. Понимаете? Ибо как было в дни Содома, так будет по пришествию Сына Человеческого. Так вот, посмотрите на Содому, где что находится, что произошло. Иисус Христос сегодня проявляется в телесной форме своей церкви. Понимаете? совершает то же самое, те же дела, то же самое, что он все время делал, ничуть не меняется, вечный. Понимаете? И сегодня на земле он проявил себя в человеческих телах, в наших человеческих телах, которые он призвал, и он совершил абсолютно то же самое, что совершал многократно во времена своей плоти на земле, и совершает сегодня то же самое, ибо Бог многократно говорил отцам через пророков в этот последний день через Сына Своего Иисуса Христа. Понимаете? В последние дни открывается Сын, Бог, проявленный в человеческой плоти, как раз перед уничтожением Содома, перед концом языческого мира. Это понимаете? Это три проявления. Так вот, следующее событие, это когда все соберется в ту одну личность Иисуса Христа, невеста и тело. Во время физического возвращения Господа Иисуса, исполняя все эти три раза, когда Он явился на земле, убит, распят, воскрес, проявил себя в виде своего тела, а это Его невеста, жена. Вы понимаете? Она часть Его тела, а муж и жена просто настолько вместе, что они просто почти что одно и то же. Ведь так и должно быть. Вот Он, пожалуйста, понимаете? Они проявили точно одно и то же. Она часть Его, потому что она взята от Него. И невеста сегодня взята из тела Христа, которая действует и поступает точно так, как Он о ней сказал на этот день. Невеста. Королева, царь и королева. Хорошо, уже становится поздно, так что поторопимся и закончим. Хорошо, вся Библия — это полное откровение Иисуса Христа, обнаруживающегося каждому периоду. Он дал о себе знать в дни Лютера, как основание. Церковь, ступни, ноги, как он показал царю Навуходоносору. Вы помните, как он приносил тот сон? Там шло от головы вниз, да? Теперь он ведет от ног вверх, да? При Вавилонском царстве он показал весь Ветхий Завет. Он шел от головы вниз, пока не дошел до того, что сам Бог стал плотью у подножия спуска. Теперь в Новом Завете он снова возводит себя назад к главе. Золотая голова для венчания. Понимаете? Смотрите, вы понимаете? Видите, вначале был Бог, и Он все сходил через пророков, и до тех пор, пока сам Бог не стал человеком, как мы, у самого подножия спуска, младенец, рожденный в яслях. Возненавидим, отвержен, презрен, дурное имя. Вот кем он был. Потом он начал возвышаться, понимаете? От ног он начал строить церковь, невесту, возвращая назад, назад. И сейчас выходит к главному камню, где все связывается вместе и составляет одно великое преображенное тело Иисуса Христа. В каждом периоде Бог открывается посредством своего обетованного слова на тот период. Теперь давайте посмотрим, каковы же его обетования на сегодня, в то время как будем заканчивать этими последними словами. Сейчас Бог открывает себя во время вечернего света. Теперь давайте мы видим, у меня здесь записано много писаний, видите, сколько на этой странице записано писаний, но уже почти что без 15-12, я хочу закончить, и сегодня утром я не охрип от проповедования. Иногда от этих кондиционеров воздуха я могу сильно охрипнуть, так что, если брат Невил, у вас сегодня на вечер ничего нет? Брат Бранхам разговаривает с братом Невилом. Если можно, у меня кое-что есть. Я однажды нашел пачку от сигарет, лежала в лесу. И на сегодняшний вечер у меня есть послание с этой пачкой из-под сигарет. Если Господь не волит, да? Так что у меня здесь есть эти писания, но я не хочу передерживать, чтобы вы могли снова прийти. Пачка от сигарет, говорит. Ладно. Я направился в лес, и вот лежит пачка от сигарет. Я просто прошел дальше, подумал, кто-то у меня впереди. И нечто сказала, повернись и подними это. Я подумал, поднимать пачку от сигарет? Только не я. Нечто сказала, повернись и подними пачку от сигарет. Я подошел, это была старая пустая пачка. Я нечто увидел, я расскажу вам об этом сегодня вечером, если Господь позволит. Хорошо, теперь мы пару минут поговорим о вечернем свете. Библия предсказывает, что при кончине времени наступит время, когда выйдет солнце и будет вечерний свет. Мы все это знаем, не так ли? Кто знаком с сегодняшним посланием от Господа Иисуса, мы верим, что будет вечерний свет. И этот вечерний свет... Конечно, великий свет явится тогда, когда сам Иисус проявится здесь на земле, или в небесах заберет невесту, и тогда наступит миллениум. Но нам надлежит пройти одно из самых страшных времен, которое только встречалось человеку. Я просто ожидаю того часа, и когда мы сможем снять, чтобы все имели возможность, чтобы могли освободиться от работы и провести пару дней, и мы смогли бы где-то устроить, где я мог бы говорить об этих язвах и обо всем остальном, чему надлежит обрушиться в грядущие дни, и объединить недели 2-3, и соединить это, если Господь позволит мне дожить, чтобы соделать это и вдохновить это. Увидите, как все свяжется, и те громы, тогда вы узнаете, о чем тот человек, и те люди видели сны, и все остальное там. Это придет в исполнение. Понимаете? Вы заметите, что это такое открыто. Тот великий гром, сходящий с небес. Так вот, конечно, вы все до одного знаете, что я знаю, что это значит, да? И... Но давайте просто ожидать, пока не наступит время, да? Для этого, так вот, и это будет более соответствовать периоду времени. Так вот, так что мы прочитаем некоторые из этих, эти писания здесь. Так вот, вечернем в свете придет. Вот, мы видим, что это должен быть тот же самый свет, который был утром. Потому что не бывает, что утром одно солнце, а после обеда другое. Это одно и то же солнце. То же самое солнце, которое днем утром. То же самое, что утром днем. Так вот, сказано, что сам день между этим временем будет как хмурый, темный день. Не назовешь ни днем, ни ночью. В том промежутке, видите, это формирование тела. От ног и вверх. Когда он был здесь на земле, он был сыном, подобием. Потом его убили. Церковь встала на его место при мученичестве и прошла темные века, и при выходе начала строить на основании. А когда же появляется зрение? У вершины головы. Понимаете? То видение Навуходоносора, видите, как оно пускается от начала языческого периода, прежде чем за них была пролита кровь и совершено примирение, они были прозелитами ради него. Но обратите внимание, пошло ниже, до самого... Низа. В символе, понимаете, разрушил, потом снова начал подниматься, возвращаться назад. Церковь начала возвращаться от ног и выше, сейчас она во времени главы. Время главы. Так вот, обратите внимание на свет, руками невозможно видеть, хотя это и часть тела. Ушами невозможно видеть, хотя они и слышат. Носом невозможно видеть, хоть он и обоняет. Невозможно видеть губами, хоть они и говорят. Понимаете, это был... Это был век пятидесятников. Но сейчас время глаз. Зрение. Понимаете? Так вот, выше глаз нет больше ни одной движущейся способности тела. Верно? Следующее — это разум, а это сам Христос, который управляет всем телом. Выше нет больше способности двигаться. Понимаете? Все остальное двигалось. Понимаете? Двигайте ногами, шевелите мышцами на ноге, всем двигайте своими ушами, двигайте носом, губами и тому подобное, но после глаз больше ничего не двигается. Вот почему говорят, люди так быстро лысеют, потому что, да? Никакие упражнения не могут развить мышцы в волосах и скальпе, понимаете? И нет воздушной подушки, чтобы туда попадала кровь. Понимаете, кровь не прокачивается, да? Не поднимается, не снабжается кровью, а корни волос, конечно же, живут от крови. И теперь мы находим, что эта часть, вы понимаете, выше глаз ничего нет. Теперь давайте выясним. Свет явится в полдень? Вечернее время. Для чего посылается свет? Чтобы видеть, где ты, как передвигаться, верно? Видеть, где находишься. Вечернее время явится свет. Теперь возьмем это сейчас и сравним с Малахией 4. Он обещал, что в последнее время снова явится свет. Да? Вот, пошлю вам Илию пророка, и он восстановит детей назад к отцам, а отцов к детям, верно? Чтобы я пришед не поразил земли проклятием. Теперь давайте возьмем Иоанна или Святого Луки 17:30 и проследим, что Иисус здесь пророчествовал со словами: «Как было в дни Содома, так же будет...» Теперь понимаете, помните, заметьте, это в то время, когда откроется Сын Человеческий, откровение Сына Человеческого. Так вот, в действительности Сын Человеческий потенциально открылся там совсем ненадолго, как раз перед сожжением Содома. Так вот, тот муж был Элоимом. Это был Бог. А Иисус есть Бог. И Бог потенциально открылся прямо там на короткое время, чтобы поговорить с Авраамом при следующем суде совсем ненадолго. Открылся Сын Человеческий, тем Сыном был Элоим. Вы это понимаете, церковь? Сын человеческий, Элоим, открылся на несколько минут. На следующее же утро он был сожжен. Когда? До восхода солнца. Так что не может остаться ни одной организации. А также не может быть продвижения вперед, дальше того, что происходит сейчас, ибо она сгорит до рассвета дня. По всей стране пробуждение закончилось. Больше не будет пробуждений. Сильных, охватывающих пробуждений. Эта страна больше не получит. Может быть, будут интеллектуальные сборы, но я имею в виду духовного пробуждения. Мы полностью его видели. Я надеюсь, вы улавливаете это. Я говорю это таким образом, что я надеюсь, вы улавливаете, да? Оно закончилось. Некоторое время назад один замечательный служитель сказал: «Брат Бранхам, иметь бы мне радость Господа в своем сердце». Я сказал: «Сынок, пробуждение прошло». Понимаете? Вот, на корабле установлены стабилизаторы. Перед нами здесь огромные страшные волны. Но мы знаем, что за той волной там мы все ближе к берегу. Понимаете? Мы приближаемся к берегу. Просто стойте непоколебимо. Просто стойте в Слове, стойте с Богом. Неважно, как вы себя чувствуете, чтобы ни было, стойте прямо со Словом. Пусть стоит непоколебимо. Когда вы видите вокруг нас эти огромные облака, и вихри грядут, атомные бомбы, и все остальное, о чем говорят, но наш стабилизатор находится в самом Слове. Бог сказал, что все так и будет, и мы вознесемся над каждой из них. Да. Мы пронесемся над их макушкой, да. В самом деле, они не могут нас потопить, они не могут нас утянуть на дно. Нас хоть в могиле закопаем, мы все равно восстанем, а больше, наверное, ничего и нет. Ничего в мире не удержит нас там. Мы пронесемся по ним, потому что наш главный капитан зовет на другую сторону. Заякорены в Иисусе, вихрь жизни пройдем смело мы. Заякорен я в Иисусе, ветров не боюсь и волны. Чем бы это ни было, пусть грядет, что может быть, что будет. Не имеет никакого значения, мы заякорены прямо в Иисусе. Если буду жить во славу Божию. Если умру, умру во славу Божию. Я просто хочу, просто лишь во славу Божию, вот что я хочу. Когда все это закончится, я не хочу тут больше оставаться. Я хочу отправиться туда, где к своей награде, которую он выкупил для меня. Не то, что я заслужил, но то, что он за меня выкупил. Что он дал мне благодатью своей. Так что мы видим, что вечерний свет пришел. А какой смысл иметь свет, если не имеешь глаз, чтобы видеть, как в нем обращаться? Что такое вечерний свет? Свет приходит, чтобы открыть нечто. Верно? Если вы что-нибудь почувствовали и не разобрать в темноте, что это такое, тогда включите свет. Он для того, чтобы открыть. Что должен сделать Малахия 4? Видите? То же самое сделать. Что должно было совершить снятие печатей? Снятие семи печатей? Почему все эти деминации бродят вокруг да около в этом? Это для того, чтобы открыть, показать. Если не имеешь глаз, тогда какая польза открывать? Во-первых, должны быть очи, чтобы увидеть. Верно? Открыть Малахия 4, открыть святого Луки 17:30, святого Иоанна 14:12, также Иоанна 15:24, 16:30, 16:13, а также открыть Откровение 10:1-7, снятие семи печатей и послание седьмого ангела, снять, открыть, когда пришел вечерний свет. Так вот, если человек в ладикийском периоде, люди были какие? Нагие? Не так ли? Слепые. Какой толк слепому от света? Если слепой ведет слепого, разве оба не опадут в канаву? Нагие, слепые и не знают этого. Они даже своих умственных способностей лишились. Их духовных способностей, умственное, духовное разумение, духовного разумения, понимаете? Заносчивые, высокомерные, более сластолюбивые, чем нежели боголюбивые, клеветники, лжесвидетели, невоздержанные, ненавидящие добро, имеющие вид благочестия, но отвергающие силу этого. Силу откровения, они даже этому не верят, понимаете? Они не верят ни в каких пророков, и так они в это не верят. Они верят, что Малахия 4 — это должна быть какая-то определенная церковь или организация. Когда он пришел в первый раз, он был человеком. Когда он явился во второй раз с двойной долей, он был человеком. Когда он явился в виде Иоанна Крестителя, он был человеком. Да? последние дни, когда вечерний свет и начал сиять, откроются глаза, и вы увидите, куда направляетесь. Тело уже будет сформировано, стоит на своих ногах. Делает шаги, движется Духом Святым. Кто? Тот же самый, который двигался над пророками, которые написали Библию. Тот же самый Святой Дух движется в теле, наполненном Духом Святым, вошедшим в Дух Святой из всяких организаций, племен, языков и народов. Одна дама здесь, она не из этой организации, не из этого собрания. Она из какого-то другого места. И она пришла сегодня утром, там была фотография, она была, дала ему, ее моему сыну, она была очень изумлена. Не знаю, слышала она об этом раньше или нет. Я не знаю, у нее была фотография этого ангела Господа, который был на семи периодах церкви, при снятии семи печати там. Она когда увидела, сказала, посмотрела сквозь это. И она видела это, находясь на небе, во сне. И она посмотрела сквозь это и увидела это, увидела, кто-то в белом маршировал вперед за этим. Сказала что-то похожее, сказала, «Брат Бранхам, это были вы?» Сказала, что прошел туда, сказала, «За вами были люди разных цветов, несущие знамена Джорджи, Алабама, из разных мест». Маршировали вперед, заходили в главу, где Христос открывался видимым образом. О, аллилуйя! Мы в последних днях и в последних часах дня. Вы теперь видите Его в Своем Слове? И все Его Слово проявлено прямо здесь перед нами? О, Церковь живого Бога, встань на ноги свои, верь Ему всей своей внутренностью, держитесь этого колеса посереди колеса. Пусть оно стабилизирует каждое совершаемое вами движение и шаг. Каждая мысль, которая у вас может появиться, пусть она будет под контролем этой силы внутри вас. Потому что Бог пребывает прямо в Своем Слове этого часа, в вечернем свете, являя свет, слепая летучая мышь, включишь свет, и мышь так ослепнет, что не может лететь. Сова, все эти ночные охотники и тому подобное, тараканы и тому подобное не видят днем. Они не знают, что к чему. Они не видят, а вечерний свет пришел. Каждая притча, куда бы ни обратился, к природе, к Библии, к идолу, который видел Даниил и царь того дня, все видели, и все это, все состояние, каждое движение, каждое место в теле позиционно показывает нам тот час, в котором мы живем. Выше этого не может быть никаких движений. Было движение руки, милосердие, Веслей. Было движение основания, Лютер. Милосердие, говорят, не было ничего более великого. Движение Веслея по всему миру отправили миссионеров. Одно из величайших движений, которое произошло в период до этого. Потом наступил период пятидесятников, потом появились пальцы и все остальное, пятидесятнический период языков, нос и тому подобное. Сейчас время глаз. Зачем нужны глаза или зачем нужен свет, если нет глаз, чтобы видеть? Во-первых, должны быть глаза, чтобы видеть. И потом, когда они появились, он снял семь печатей и открыл вечерний свет. Взяв все тайны, которые были сокрыты на протяжении всех тех периодов церкви, и открыл их сейчас, как он обетовал в Откровении 10:1-7. Вот мы здесь сегодня находимся прямо посреди Слова. И Слово открывается нам Иисусом Христом. Тогда это Слово Божье. И будучи Его подчиненными, мы должны тесно ходить с автором, чтобы понять это. Чтобы это открыло, о Господь, что ты повелишь мне делать? Должен ли я идти на Ниву и проповедовать Евангелие, или я должен остаться дома? Неважно, чем бы это ни было. Если я должна быть хорошей домохозяйкой, должен я делать это то, чем бы это ни было, если я должен быть фермером, если я чем бы это ни было, Господь, что ты повелишь мне делать? Разве не так Савл взывал там, Господь, что повелишь мне делать? Он шел туда, на пути всю церковь бросить за решетку. Но потом он воззвал, что ты повелишь мне делать, когда свет обратился в большой столб огненный, висящий над ним. Что повелишь мне делать? Я думаю, на этих словах хорошо закончить, со словами «Господь, что повелишь мне делать?» Когда я вижу, как это Писание сейчас так совершенно открыто, Господь, что ты повелишь мне делать? Склоним свои головы. Я прошу, чтобы каждый здесь исследовал сейчас свое сердце. задал этот вопрос: «Господь, что повелишь мне делать?» И вы, если вы по-прежнему на телефонной связи по всей стране, склоните свою голову и задайте вопрос: «Господь, что ты повелишь мне делать?» Так как мы здесь в эти последние дни, в эти последние часы, вот это так совершенно перед нами, так ясно открыто, что ты повелишь мне делать. И, дорогой Бог, в то время, как они задают тебе этот вопрос, я сам спрашиваю тебя, что ты повелишь мне делать, Господь? Ведь я осознаю, что каждый день должен быть на счету. И я молю, чтобы ты помог мне, Господь, жить так, чтобы каждый день был в честь и славу Твою. Я молю, чтобы ты помог всем, по всей стране и всем тем, кто присутствует в скинии, когда мы исследуем наши сердца и говорим: «Господь, что ты повелишь мне делать? Что я могу сделать, Господь, чтобы распространять Твое Царство и дело Твое? Даруй это, Боже. Исследуй нас, сердца наши, испытай нас. Если есть в нас какое-то беззаконие, Господь, какой-нибудь эгоизм, какие-нибудь плохие мотивы или намерения, о Боже, очисти нас кровью Сына Твоего Иисуса Христа, который мы смиренно принимаем умилостивление смерти Его и Его воскресения. И оправдываясь верой в то, что Он это сделал, мы с радостью принимаем план спасения, который Ты нам дал, Отец. Отец, мы благодарим Тебя за послание дня, которому мы верим и которому мы держимся. Знаем и верим, что это Слово Твое и Твое послание. Не для того, чтобы отличаться от других людей, но стараясь быть больше подобными Иисусу Христу, который является нашим примером. Дорогой Бог, здесь лежат платочки, кругом больные. И я сам сегодня утром, Господь, уставший, изнуренный. Я молю, чтобы Ты помог нам, дорогой Бог. Мы взираем на Тебя, ожидая силу. Ты наша сила. Ты очень многим помог, дорогой Бог. Однажды размышлял там в лесу, прогуливаясь с братом Бэнксом Вудом, когда доктора, у него было так плохо с сердцем, что он еле передвигался. Потому что подумать столько, что я ничего не знал, когда ходил там в горах после того видения: «Я должен найти льва. Я должен увидеть, как будет убит этот лев». И потом пришел туда, стоял в Тусоне у кафе «Фьор», увидел его обвисшую одежду, глаза впали. И я сказал: «Бог, если Ты можешь показать видение, где находится лев, Ты точно можешь показать о брате Вуде». И потом пришло: «Возложи на него руки». И вот он здесь сегодня вернулся, снова наш брат Бэнкс, крепкий, бегает по этим горам. Мы Тебя благодарим, дорогой Бог. Ты такой же Бог ко всем нам, как и к брату Вуду. Я знаю, что Ты любишь его, потому что он слуга Твой, честный и искренний. Я молю, дорогой Бог, чтобы Ты работал с каждым из нас, простил грехи наши и исцелил болезни наших тел. Заделывай нас более подобными Тебе день за днем, пока мы не придем в меру полного возраста Христова. Даруй это, Господь. Я верю, что Ты сейчас следовал каждое сердце, и мы знаем, что делать. Мы просим Тебя сейчас благословить нас во имя Иисуса. И пока у нас склонены головы, есть кто-нибудь из присутствующих или там по телефону по всей стране, кто просто хотел бы во время молитвы со склоненной головой просто поднять сейчас свою руку к Богу? Это все, что можно сделать. Здесь полно людей сегодня утром. Просто поднимите к Богу свою руку, скажите: «Боже, соделай меня более подобным Иисусу. Я хочу быть больше подобным на Иисуса». Благословит вас Бог. И в местах, во всей стране, кругом руки, просто сплошные руки. И моя поднята. Я хочу быть больше подобным Ему, и следуй меня, Господь, и найди, если что-то злое во мне, забери это. Я хочу, чтобы мы здесь только этот промежуток, и мы все же отойдем. Какой бы ты, неважно какой ты, какой богатый, какой бедный, какой молодой, какой пожилой. Вчера там стоял у кучки бедных людей, там в горах, у ручья, там есть одна семья. Тот мужчина, которому я так долго говорил о Боге, он пришел со своей женой, 7 или 8 детей. Сам такой щупленький, высокий и худощавый, старается работать там пару долларов в день. И один человек позволил ему жить в лачушке. Его жена там вот-вот родит еще одного ребенка. У него был большой, широкий топор, валил лес и стягивал его вниз. Под одной рукой ребенок, во другой тянет бревно. Опускается, режет это бревно, законсервирует черники, чтобы зимой не голодать.
О, как нам было его жаль, и мы с братом Вудом пошли, взяли грузовик, приехали туда, порубили лес и привезли его. Жена была так благодарна, она стояла там. Мне было ее жаль, и мы продолжали молиться за них. Ее младенца хватило эпилепсии. Мы пошли и помолились за ребенка, и Бог его это исцелил. И у него, ее мужа однажды была грыжа, и пришли, я разговаривал с ним, он курил, она не могла без табака, и он тоже, типично для горцев. И потом я продолжал им об этом говорить, и вчера утром, когда я на рассвете пришел, вот он выходит, сжав руки вместе, и говорит: «Брат Билли, я другой человек». Он сказал: «Я выкурил последнюю сигарету, и я на стороне Господа». Он сказал: «Я тоже выкурила». Она сказала: «Я тоже выкурила последнюю». «О, насади семя. Я Господь полил, я поливаю его день и ночь, чтобы кто не вырвал его из руки моей. О, Боже, смилуйся сейчас, я молю, и дай нам пожелание сердца нашего, потому что в сердцах наших мы хотим служить Тебе. Теперь, Отец, все они в руках Твоих, повсюду. Они дети Твои, работай с ними по милости, Господь». Не судом, но милостью. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Любите Его? Все своим сердцем. Те, у кого платочки, можете их взять. И теперь наше служение, мне кажется, начнутся немного раньше, в 7 часов или примерно так. Брат Невилл через минутку это объявит, когда начало. И сегодня, мне кажется, будет крещение. Вода готова, если здесь кто-нибудь есть и не крещен в имя нашего Господа Иисуса Христа. Конечно, вода готова для служения крещения. Мы, конечно, ценим всех братьев-служителей. Я вижу брата... Как твои собрания? Хорошо прошли, брат Парнелл? Брат Мартин, и о, так много их здесь. Брат Ли Вейл, о, кругом служители. Мы высоко ценим ваше пребывание здесь, ваше общение вместе с нами вокруг слова. Может быть, вы не совсем со мной в этом соглашаетесь. Я вас и не прошу, понимаете? Единственное, просто примите это во внимание. То, что вы говорите, я принимаю во внимание. Если служитель возьмет пленку и скажет: «Ну, я не согласен, это ничего, мой брат. Может быть, вы, пастырь, овец, ты, питай их, как пожелаешь». Я изо всех сил стараюсь стоять со словом ради тех, которые даны в руки для Бога, потому что овцы хотят пищи овец. Конечно, овцы мои слышат голос мой. И вот что, мы живем каждым словом исходящим, не просто словом здесь, по словом там, но каждым словом исходящим из уст Божьих. Вот чем следует жить святым. Давайте встанем на ноги. Когда склоним свои головы, брат Невилл, у вас есть что-то сказать, а? Брат Ман? Ладно. Всем хорошо, скажите аминь. Теперь давайте склоним свои головы. Я попрошу брата Ли Вейла, чтобы он прошел сюда, и если сможет, может быть, обойди вон там, брат Вейл, если может. Брат Вейл, наш брат, пишет книги, и он сейчас подготавливает книгу «Семи периодов церкви», работает с семью печатями, и мы надеемся, что скоро они выйдут. Хорошо, брат Ли Вейл, благословите Бог. Конец проповеди.